Согласно клятве апокалипсического ангела, грань настоящего момента, отделяющая нас от вечной жизни, в вечном видении всеединого сознания снята не только для Бога, но и для нас, ибо для Бога время уже совершилось, а для нас времени уже не будет. Антиномия в понятии времени и временного разрешается не исключением, не отсечением временного, а наоборот его исполнением и завершением, включением его в вечную жизнь. Развернутые, раскрытые до конца временные ряды не заключают в себе никакой неполноты и несовершенства, ибо заключительный их момент есть полнота всеединой жизни и вечность. А всеединое сознание видит их не иначе, как развернутыми, раскрытыми до конца. Поэтому, хотя для нас, живущих во времени, божественная жизнь есть область потусторонняя, для Бога времени есть потусторонняя сфера. Для Него вообще нет ничего потустороннего. Самое понятие потустороннего бытия выражает собою нашу психологическую границу. Эта граница превращается для нас в антиномию лишь постольку, поскольку мы эту психологическую границу переносим в наше понимание абсолютного, божественного. Для всеединого сознания она снята, она есть в той экзотерической сфере, где вечное слово снисходит к нашей немощи и, воочеловечиваясь, добровольно входит в границы человеческой психики. Иначе говоря, она есть для человечества, а не для божества, слова воплощенного. А в эзотерической сфере всеединого сознания, где человечество Христа и с ним вместе вся тварь становится адекватным выражением божественной славы, этой границы нет не только для божества, но и для сочетавшейся с ним твари, ибо там и жизнь твари становится всеединою жизнью, а ее сознание – всеединым сознанием. Творческий акт Бога в вечности и творчество человеческой свободы во времени. Время представляет собою, как мы видели, необходимое условие самоопределения твари, ее свободы. Поэтому и в вышеизложенных соображениях об антиномии временного и вечного мы найдем ключ к разрешению другой антиномии, противоречия между полнотою вечной жизни и божества и свободою твари во времени. Тут также сталкиваются между собою тезис и антитезис, которые как будто логически друг друга исключают. С одной стороны, совершенно очевидно, что вечная полнота божественной жизни не может получить какого-либо приращения во времени. Мысль о том, что человек своим подвигом может внести в божественную жизнь что-либо новое, от века не бывшее, предположение, что Бог обогащается нашими человеческими делами, по-видимому, кощунственно, несовместимо с мыслью о Боге. Но в таком случае как же совместить мысль о Боге с мыслью о человеческой свободе? Разве не очевидно, что свобода по самому своему понятию есть возможность творческого самоопределения, иначе говоря, способность творить новое, от века не бывшее. Христианское откровение утверждает и тезис, и антитезис этой антиномии, и вечную полноту божественного бытия, и признание человека к свободе и творчеству. С первого взгляда может показаться, что все христианское учение разрушается этим логическим и вместе жизненным противоречием. Вся ценность этого учения для нас, людей, заключается в обетовании вечной жизни. И вот, по-видимому, именно это обетование рушится. Как может войти в вечность то, чего там раньше не было? Если до определенного момента человечество, а вместе с ним весь наш развивающийся и страждущий мир, пребывает вне покоя Творца, а потом туда входит, не значит ли это, что самый вечный покой изменяется по содержанию, воспринимает в себя нечто раньше в нем не бывшее, а стало быть, перестает быть покоем, становится величиной развивающейся, прогрессирующей во времени? Если же остановиться на мысли о том, что человеческие существа, а с ними и весь становящийся мир, предсуществовали в вечном божественном покое, не превращается ли тем самым в призрак все временное, а стало быть, и наше самоопределение во времени? Трудности разрешения этого противоречия для верующего христианина с первого взгляда как будто усугубляются тем, что учение Оригена о предсуществовании человеческих душ осуждено Церковью, и однако разрешение может и должно быть найдено. Мы найдем его в данном уже выше указании на вечность времени. Божественное всевидение воспринимает время совершенно иначе, чем мы его воспринимаем. Для нас действительно есть только настоящее, для человеческого сознания прошедшее то, чего уже нет, а будущее то, чего еще нет. Но для абсолютного всеведения и всевидения, которое воспринимает самое время в форме вечности, нет всех этих «еще» и «уже». Для него всякий миг времени есть вечное настоящее, и весь временный процесс в его целом, вечная последовательность явлений, ряд событий, вечно протекающие пред ним и предстоящие ему. Самые термины «раньше» или «позже» и «предшествующий» и «последующий» тут получают новое значение, отличное от того, какое они имеют с нашей человеческой точки зрения. Термины эти указывают на место каждого явления в целом ряду, на отношение его к другим, отстоящим от него явлениям. Но они не заключают в себе какого-либо указания на смену состояний абсолютного сознания, ибо такой человекообразной, психологической смены в божеском уме нет. Всеединое сознание видит все моменты времени в их последовательности, в отведенном каждому из них месте, но при этом оно созерцает все эти моменты воединый миг, а потому не вовлекается в проходящую перед ним смену. В таком понимании времени и временного и заключается разрешение нашей антиномии. Раз вечен каждый миг времени, время не исключает вечности и не исключается ею. Не исключается ею и наша свобода, наше самоопределение во времени, ибо перед очами всеединого вечно предстоит и вечно совершается каждое наше свободное решение со всеми его последствиями. Божественное предопределение кажется нам несовместимым с человеческую свободою лишь потому и постольку, поскольку мы представляем его себе как что-то предшествующее во времени нашим действиям, как такой предвечный приговор нам вынесенный, который предшествовал во времени самому нашему появлению на свет. В действительности дело обстоит совсем иначе. В божественном уме суд о наших делах не может предшествовать этим делам уже потому, что эти дела вечно перед его очами, поэтому тут суд не предшествующий, наоборот, как суд о действительных делах, перед Богом они вечно действительны, он – их необходимое последующее, притом последующее не во времени, а в смысле логического последствия. Он не трансцендентен, а имманентен этим делам, ибо суд именно и заключается в том, что каждому делу присуждается его необходимое последствие. Как сказано, смысл всего временного процесса заключается в том, что в свободной твари Бог приобретает друга. Друг этот развивался и совершался во времени, страдал, болел и умирал, а потом воскрес, преобразился, явился во славе и вошел в покой Творца. Значит ли это, что до всеобщего воскресения Бог был лишен друга, и что полнота этого всеобщего содружества твари составляет для Бога новую радость, раньше им неиспытанную? Должны ли мы думать, что Бог становится всеблаженным только с момента всеобщего воскресения и раньше таковым не был? Нет, ни в коем случае. Всеобщее воскресение есть не наступившее еще будущее только для нас, только в нашем экзотерическом плане бытия. В эзотерической сфере абсолютного сознания и бытия оно вечно есть. Бог от века наслаждался общением тех праведных и прославленных в нем душ, которые в нашем временном плане бытия еще не родились. Он не только вечно видел всеобщее воскресение, но вечно полагал и утверждал его как сущее, вечно воспринимал в нем полноту неизреченной радости. Значит ли это, что время и совершающийся в нем процесс развития и усовершенствования есть мираж, и что все дело человеческой свободы во времени есть призрак? Опять-таки, ни в каком случае. Всеобщее воскресение и вечный покой всей твари видны в Боге вовсе не как предшествующее миру состояние во времени, а как необходимый конец мира и конец всего процесса во времени. Бог вечно видит разбойника в раю. Это надо понимать не в том смысле, что райское состояние разбойника предшествует его греху и страданию. Это значит, что Бог предвечно слышит его молитву на кресте: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии Твоем». Причинная связь между этим молитвенным подвигом человеческой свободы и последующим блаженством таким образом не упраздняется, а утверждается в вечности. С этой точки зрения нетрудно объяснить и то, почему Церковь осудила учение о вечном предсуществовании человеческих душ. Было бы глубоко ошибочно понимать жизнь вечную как некоторое состояние душ, предшествовавшее во времени их земному рождению, ибо жизнь вечная в действительности составляет венец и завершение земного их царствования. Согласно платоновско-оригеновскому пониманию, жизнь вечная есть некогда блаженное состояние, от которого человек отпал некогда в определенный момент времени. Такое понимание вечной жизни в корне ее уничтожает, ибо блаженная жизнь, которая может быть нарушена грехопадением или вообще каким-либо актом во времени, по тому самому уже не есть жизнь вечная.